случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.
Здравствуйте, дорогие друзья! Рады приветствовать вас на фестивале «Едим, говорим». Сегодня мы уже во второй раз проводим наш фестиваль «Едим, говорим». Впервые он состоялся в апреле прошлого года. И адресован он в первую очередь подросткам. В Благосфере на постоянной основе работает подростковая гостиная. Это пространство для отдыха и общения подростков. Третье место, то есть не дом и не школа, в котором они могут поиграть в настолки, завести новых друзей, посещать мастер-классы, интенсивы на разные творческие темы и, в общем, приятно проводить время. Ребята, которые бывают в нашей гостиной, в этом году помогали нам в составлении программы фестиваля, поэтому сегодня в программе вас в том числе ждут события, придуманные нашими подростками. Ну и какой же фестиваль еды без разговоров о том, почему, зачем, как мы едим? Мне кажется, это очень логичная тема, и прямо сейчас здесь, в медиацентре Благосферы, мы поговорим о том, что же делать с пищевыми привычками. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и мне в получить сегодняшнее ток-шоу провести, а помогут мне наши прекрасные гости, наши прекрасные коллеги, которые любезно согласились сегодня с нами поговорить о том, что же, зачем, почему и как мы едим. Это Ирина Петухова, нутрициолог, эксперт по диетическому консультированию при ожирениях, расстройствах пищевого поведения и физиологических состояниях, а также специалист по детскому питанию и пищевому поведению. Это Ольга Радогуз, психолог, специалист по психокоррекции расстройств пищевого поведения, член ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческой науки, и Алина Самарина, детский эндокринолог, специалист по детскому ожирению, пищевому поведению детей и взрослых. Большое спасибо, дорогие коллеги, что вы сегодня с нами. Давайте вообще для начала разберемся, а пищевые привычки — это чего такое, да, как это определяет медицинская наука, что такое и с чем едят, как обычно говорят. Вот что такое пищевые привычки?
Ну, давайте я не от медицинской науки, а от науки поведенческой могу ответить про что такое привычки в принципе, да, и уже сузить в пищевые. Привычки — это поведение человека, которое, ну, доводится до автоматизма. Наш мозг достаточно ленивый орган, и он очень любит ресурсы свои экономить, поэтому сначала мы совершаем какое-то действие, потом оно становится автоматическим, все, на него энергия уже не расходуется. Соответственно, пищевые привычки — это все, что связано с пищевым поведением. То есть это еда, которую мы привыкли есть, как мы ее привыкли готовить, буквально там в какое время суток мы ее привыкли есть, какие продукты мы закупаем, да, то есть вот как мы крупу в баночках храним, тоже будет пищевой привычкой в этом смысле.
Угу, даже так. А с чем связана такая вообще лень мозга? Потому что всегда думаешь о том, что, ну, наверное, инстинкты человеческие как-то базируются на том, что вот раньше надо было выживать, наоборот, все время надо было быть в тонусе. А о чем мы так обленились-то с мозгом с нашим на пару?
Да, кстати, классный вопрос. Если посмотреть, что раньше был недостаток еды, поэтому мозг был постоянно озабочен пищей. Кстати, сколько у нас мозг потребляет процентов энергии от всего организма?
Если при большой работе, ежедневной большой работе, к примеру, учебный день у обычного подростка, это около 125 килокалорий на весь рабочий день.
Wow.
И поэтому, когда мы говорим о том, что, ну, давайте мы дадим прекраснейший десерт под названием шоколад для ускорения работы головного мозга, на самом деле достаточно всего двух долек или просто поесть цельнозерновый хлебец, кусок хлеба, и не обязательно, чтобы это было быстрый углевод.
То есть это миф, что шоколад способствует там что-то работе мозга или что-то такое нам говорили?
Способствует, но просто сколько калорий в шоколаде, да, и сколько на самом деле нужно мозгу. Ага. Вот, и на самом деле получается, что когда еда была не в доступе, это нормально, что мы заботимся постоянно о том, что нам нужно поесть, да, и сейчас, когда еды изобилие, и она достаточно насыщена калориями, да, наконец-то мозг может отдохнуть, не заботиться, но это, правда, выходит иногда боком, да, мы про это сегодня
точно
будем говорить, и направить свое внимание на другое, ну, например, там, на социальную жизнь, на учебу, на социальные сети, отвлекаться на разные другие вещи.
Любимое развлечение мозга, мне кажется, последние несколько лет, 2 часика залипнуть в ТикТоке, это прям жуть.
Если 2 часика, то это достаточно разрешенное экранное время, поэтому, если мы говорим, когда работаем с подростками, то 2 часа, и слава богу. У меня на опыте был максимальный, у коллеги, может быть, у вас даже и было больше, у меня максимальное экранное время подростка 11 часов.
Ого!
11 часов. То есть, получается, он сидит каждый урок в телефоне, плюс еще приходит домой, тоже сидит в телефоне. Ну, то есть это относится все к социальным сетям, к просмотру видеороликов и так далее.
К работе тоже относится? Я просто сейчас задумалась, у меня какое экранное время, потому что работа вся за компьютером. Жуть.
Я хотела добавить по поводу... Если очень хочется чего-то сладкого, да, можно шоколаду найти, в принципе, здоровую альтернативу, да. Это, например, как сухофрукты. Они достаточно сладкие, и есть всеми любимые батончики, да, которые многие любят. Батончики тоже есть разные. Есть сладкие, покрытые с сиропами и сахарной глазурью, а есть батончики, которые приготовлены из сухофруктов, это курага, чернослив там, и, соответственно, с орехами. Вот это будет потрясающий и, скажем так, перекус, да, если подросток голоден, и прекрасная альтернатива шоколаду для того, чтобы подпитать свой мозг.
А давайте вернемся немножко вот к этому вопросу про пищевые привычки, как они вообще формируются. Ну, то есть почему мозг обленился, примерно понятно. Мы очень хорошо сейчас стали жить по сравнению с тем, что было раньше. Вот, еды много. А как вообще мы становимся вот именно в плане пищевых привычек тем, кем становимся? Там, я не знаю, семья, что угодно, что на это влияет?
Ну, самое главное, наверное, что влияет, это, конечно же, семейные традиции, которые сложились, да, там, может быть, поколениями в данной семье. Это, безусловно, наше социальное окружение, с которым мы проводим максимально, да, время. Это, безусловно, предпочтение каких-то продуктов, потому что, например, в одной и той же семье, да, например, родители любят одно, ребенок любит другое. То есть это вот какие-то такие индивидуальные особенности бывают.
Поддерживаю, подписываюсь под словами коллеги. Также есть еще исследование о том, что, к примеру, у детей, которые, мы говорим про семейные привычки, к примеру, такую привычку, как семейные застолья. Чем больше у ребенка было количество совместных приемов пищи в жизни, ну, совместно с семьей, у них реже встречается ожирение, у них реже встречаются нарушения или расстройства пищевого поведения. И в этом случае, да, если вдруг сейчас смотрят родители нас, надеюсь, смотрят, а если не смотрят, а смотрят их дети, сегодня рекомендую первая пищевая привычка сделать такую вечернюю традицию, спасибо, совместный прием пищи. Даже если он будет один в день, или хотя бы он будет больше, да, процента в неделю, это уже будет благоприятно влиять на ребенка в дальнейшем, на его пищевое поведение.
Интересно, потому что я, мне кажется, уже сталкивалась с этим фактом. Но вот я, например, своего опыта поделюсь. Я была ребенком, который терпеть не мог вообще семейные сборища. Семья большая, вот, нас было вот так в постоянном доступе друг к другу 6 человек. Я ужасно не любила, когда все шумят. Я, значит, самая мелкая. Ужасно не люблю шум. И я все время от всех убегала. Особенно по праздникам, когда все собрались за одним столом. Вот что делать таким котикам-интровертикам, которые не хотят со всеми вместе ужинать?
Ну, здесь, наверное, самое главное, да, о чем мы будем говорить, это первое. Как проходит процесс приема пищи, да? Что в этот момент проходит? Если, например, мама за ужином устраивает блиц опрос для ребенка, как у него прошел в школе день, да, и какие оценки он получил, то, конечно, ребенку хочется поскорее ретироваться. Как бы я и есть не хочу, я просто хочу поскорее уйти. А если семья будет строить, например, рассказывать о своем дне, да, не касаясь там оценок в школе, а просто как прошел твой день, там, как твои друзья, чем ты сегодня занимался, что ты узнал нового, то есть на отвлеченные такие темы. Или, например, строить планы на выходные, да, куда мы поедем, а чем мы будем заниматься. То есть вот на, как бы, на отвлеченные такие темы, которые не связаны с какими-то проблемами у ребенка, да, и оценками, то, в принципе, со временем это может быть стать действительно классной традицией, когда ребенку будет комфортно находиться за столом, когда он будет расслабленным, когда он будет готов есть, да, и, соответственно, вести диалоги с родителями.
То есть без стресса, самое
абсолютно
главное.
Верно.
Ага. А насколько вообще корректно делить пищевые привычки на здоровые и нездоровые? Потому что мы очень часто, например, там думаем о том, что, ну вот, у меня там нездоровая привычка, да, я там, может быть, поела шоколадку в какой-то момент и думаю, нет, ну это что-то какая-то нездоровая история. Вот насколько это корректно, если да, то почему, если нет, то почему, давайте вот об этом.
Я не знаю, как в психологии принято делить или не принято, но вот я могу
сейчас
сказать,
мы Ольгу спросим.
Нутрициологии, да, и диетологии, мы не делим еду на плохую и хорошую, мы не делим привычки на, скажем так, ну, условно, да, назовем их вредные и полезные. То есть мы понимаем, что какая-то пища для здоровья, она несет больше пользы, да, больше питательной ценности, какая-то меньше питательной ценности, и начинаем корректировать свой рацион с этой точки зрения. Потому что деление еду на плохую и хорошую, как правило, приводит к расстройству пищевого поведения. Да?
А почему? Из-за чувства вины? Потому что мы себя ругаем?
Причин расстройств пищевого поведения на самом деле большое их количество. А самое главное, что это может быть и как на генетическом уровне заложено. Но существуют определенные триггеры. Да, но существуют определенные триггеры, которые могут запустить этот процесс. А есть люди, которые живут с этой предрасположенностью, но у них этих триггеров не случаются, либо они как-то с ними справились так, что они не вызывают у них такое расстройство. Mm-hmm. Вот, и поэтому действительно здесь дело в том, что какое влияние на ребенка, на любого человека, даже взрослого, у взрослого тоже может возникнуть расстройство пищевого поведения, какие факторы на него влияли в течение жизни.
Ну, вот, давайте я тогда добавлю про вредные и здоровые привычки. Да? Люблю душнить и докапываться до слов очень часто, поэтому... Но с какой функцией мы делим их на вредные и здоровые? Да? Как бы для этого есть какой-то смысл. Да? И вот сейчас уже диетологи, которые РПП информированы, они понимают, что на человека влияет вот это самое слово «вредная привычка». Если он говорит, так, эта привычка у меня вредная, а дальше-то как он себя чувствует? Это ему помогает или не помогает с этой привычкой каким-то образом справиться? Да? Если он себя винит, чувствует себя еще хуже, а справляться с эмоциями он не обучен ничем, кроме еды, да, то это будет вредить, скорее всего. Если мы, допустим, обратимся там, не знаю, в медицинскую практику, где проще всего, допустим, даже коллегам между собой там, сказать что-то про то, что смотри, у него там питание просто ужас какой, посмотри, одни вредные продукты, например, да, это будет понятно для передачи информации и никому вреда не нанесет.
Ну да, и мы человеку это не в лицо говорим, ну, он да, этого не слышит, да, не травмируется.
Мы же можем сказать, что, знаете, вам вредно не обрабатывать рану, потому что, ну, как бы там воспаление начнется. Вроде бы здесь мы не скажем, да, чего-то плохого, если мы скажем, вредно не заниматься, да, вот там, своим здоровьем, ну вот, там, не обрабатывать рану. Вот. То есть мы смотрим, либо как это влияет на поведение человека, на его эмоции, что он там дальше думает, и последующие шаги, да. Либо мы, это какой-то такой лексикон внутренний, который, ну, не наносит никакого ущерба.
А почему мы так боимся слова «вредно», когда это относится к нашим привычкам? Вот опять же, мы же не боимся, когда нам говорят, ну, вредно там царапину какую-нибудь пластырем не заклеить.
Я думаю, мы смотрим на долгосрочные последствия, да. Если мы говорим, это вредно для здоровья, да, то мы понимаем, что сейчас мы там делаем вот это, завтра мы делаем, послезавтра, и так в течение 20 лет, и вот там, типа, привет, пришло там последствие, там, в виде, не знаю, рака легких, если мы говорим про курение, мы говорим, что это вредная привычка.
Нет, я скорее имею в виду, почему мы так остро на это реагируем, потому что очень часто же мы
сталкиваемся с реальностью, обижаемся. Это неприятно. Да, это обычно нас ставит перед фактом, надо что-то с этим делать.
А делать не хочется, да? Мозг уже разленился.
Бывает, что не хочется. Бывает, это же очень тяжело менять привычки.
Ну, а потом еще важен контекст. Как вы преподнесли, да, то есть если человек смог донести, например, объяснить, да, вот, например, есть каждый день чипсы, это вредно, потому что это жареный продукт, да, в большом количестве масла, это как бы пищевой ценности для вас этот продукт не несет, хотите, там, любите что-нибудь там жареное, да, там, жареную картошку, например, ну, возьмите, сделайте альтернативу, запеките ее в духовке, да, там, в специях, в масле обваляйте, будет та же самая хрустящая корочка. Вот. Но, по крайней мере, вы больше питательной ценности для себя от этого получите. А когда говоришь человеку, тебе это есть нельзя, потому что там будешь каждый день есть чипсы, там через месяц ты в джинсы свои не влезешь, это грубая подача. И человек это, естественно, безусловно, пропускает через себя. Да? Мы должны понимать, что мы все индивидуальны, и у нас у всех разная психика. Кто-то не обратит на это внимание, а кого-то это сядет глубоко внутри, и он начнет комплексовать. Поэтому, общаясь с людьми, вредно, полезно, хорошо, плохо, лучше как бы подбирать другие слова, да, и обосновывать, почему нельзя, почему я не могу есть жареную картошку фри, там, почему я не могу каждый день питаться в Макдональдсе, да.
Вот, кстати, очень классно, что можно сказать, есть чипсы вредно, можно сказать, чипсы есть вреднее, чем запеченный картофель, можно сказать, запеченный картофель полезнее есть, чем чипсы.
Постепенно,
да,
в позитив переводить.
Да,
вот
можно по-разному сформулировать, действительно, и вот очень правильно, что вообще-то люди разные, и кто-то будет лучше реагировать на положительные положительное какое-нибудь подкрепление, а кто-то будет лучше реагировать на отрицательное. И это нормально. Лучше
от противного.
Просто это знать. Ага. Да, то есть кому-то нормально, если он испытывает страх, а кому-то нормально, если он думает о перспективе какой-то положительной.
Удивительная человеческая натура.
Ага. Я однажды вспомнила свой клинический случай. Ко мне обратился пациент с ожирением первой степени. И я рассказываю о том, что это было в поликлинике городской. Я рассказываю о том, что мы не приверженцы демонизации продуктов. Если он у вас любит фастфуд, мы обязательно его как-то встроим в рацион так. Но чтобы это было не рутинно, не каждый день, потому что, о, фастфуд, есть разнообразие, а давайте еще что-нибудь новое попробуем. Вот при заказе фастфуда, а вот еще морковки закажем и как бы начнем с нее. Заказывают, пробуют. И вот когда я сказала родителю, что нет ничего страшного, что он у вас так ест, главное снизить дефицит калорий, создать, это возможно, оставить фастфуд. На меня папа посмотрел и сказал, ну, непонятно, что вы за врач, и больше ко мне не вернулся. В тот момент я подумала, возможно, есть пациенты, есть родители и семьи, которым они ждут, чтобы им запретили, а я, ну, как бы, им, и мои коллеги, я думаю, также, ну, нет. Мы просто учим есть разнообразную еду, и в этом нет ничего плохого. Ну, то есть мы понимаем, что, да, лучше запеченный картофель, нежели чем прекраснейшая картошка фри, но нету ничего страшного, если вы ее съели, и вы завтра не проснетесь плюс 5 килограмм.
Вот у меня тоже можно, да, историю из практики в тему фастфуда. Я тоже, когда вела подростка, да, девочка, у нее были с друзьями, была с друзьями традиция, как это в фильме, да, 31 декабря мы каждый год ходим в баню, а они каждые субботы-воскресенье с друзьями встречались в пиццерии. Но, естественно, они там не чай, кофе пили, естественно, там 2-3 пиццы на компанию, и она говорит, я не могу от этого избавиться, вот он наш социум, да, то есть я не могу прийти в компанию, смотреть, как все едят, я же тоже человек. Окей, говорю, в субботу, воскресенье два раза в неделю, давай выстраивать остальные 5 дней твой рацион таким образом, чтобы твое питание было разнообразным, сбалансированным, здоровым. В итоге мы пришли спустя какое-то время к тому, что на очередной нашей встрече она мне говорит, Ир, ты знаешь, тут, говорит, встречались с друзьями выходные, пришли в пиццу, они заказали пиццу, а я вот так вот на нее смотрю и думаю, да я, говорит, и не особо ее хочу. Был салат, говорит, я заказала себе салат, говорит, взяла один кусок пиццы, да, я же со всеми на волне, я как бы не отделяюсь, но я знаю, что у меня есть овощи, я съела один кусок пиццы, и я не хочу больше ее, а не хочу я потому, что у нее нет четких запретов, что тебе это нельзя, тебе это можно, ешь. Угу. Тот же кусок торта, все, говорит, начали тортом вот это вот закидываться, а я смотрю на торт, да, прикольный, вкусный, красивый. Я не хочу его, потому что я знаю, что я могу этот торт пойти съесть завтра. У меня нет четких рамок, что я его ем строго в субботу, воскресенье, а-ля там модное слово читмил, да, все его любят. Всю неделю я придерживаюсь здорового питания, слежу за собой, а субботу, воскресенье у меня читмил. Поэтому вот эти вот рамки, их нужно раздвигать, как у детей, так и у родителей. Вот эти вот жесткие ограничения, они и приводят как раз к тому, что мы срываемся и топчемся на одном месте.
А давайте вот как раз поговорим сейчас, мне кажется, подошел момент для этого, про то, что такое вообще расстройство пищевого поведения, какие у него признаки, как оно развивается, как оно появляется.
Ну, смотрите, расстройство пищевого поведения относится к психическим заболеваниям. Да, это страдания, которые человек переживает, и чаще всего там фокус на образе тела, на весе, на форме тела, и, скажем, такая повышенная фиксация на то, что мы едим, не едим, как себя ограничиваем и так далее, да, потому что это некоторый инструмент того, как, ну, что-то сделать со своим телом. Есть, ну, много видов расстройства пищевого поведения. Ну, наверное, здесь очень важно понимать, что проблема относится, ну, уже не просто к каким-то там психологическим, да. Когда есть уже диагностированное расстройство, это обязательно психиатр, это обязательно соматический врач. Они должны смотреть, ну, допустим, если мы берем анорексию, да, то там прямо работает команда специалистов. Там угу. просто одна психотерапия не поможет. Нужно разбираться с питанием, нужно разбираться со здоровьем, да, нужно среду адаптировать, нужна помощь близких, которых можно даже обучить, как как какую-то информацию доносить, как заботиться о человеке с расстройством пищевого поведения, потому что на нас, конечно, и ближний круг очень сильно влияет.
А где вот эта грань между тем, что я там, скажем, тревожусь из-за еды, допустим, да, или там переживаю, как я выгляжу, и тем, что я уже проваливаюсь в расстройство пищевого поведения и либо много ем себе во вред, либо мало ем себе во вред, вот оно где проходит?
Ну, есть некоторые внешние критерии. Если вот мы говорим больше про детей и подростков, да, то если родитель замечает, что там в течение последнего полугода ребенок не набирает вес по тому вот как бы графику, который характерен для его возраста, либо вес снижается, то, ну, это сигнал, да, уже пора бежать к специалисту, интересоваться, с чем это может быть связано.
А если в большую сторону?
Ну, резкие скачки в весе тоже, да.
То есть, ну, как да. В принципе, отслеживать.
Узкий рацион, например, однообразно, когда ребенок ест одни и те же продукты. То есть, ну, как бы не хочет ничего пробовать там нового, расширять. То есть каждый день он ест одно и то же.
А с чем это может быть связано, вот это вот желание есть одно и то же? Просто потому что вкусно, или это какая-то такая точка спокойствия?
Мы можем называть это как избирательность в питании. Как раз-таки это как является как одним из таким путь к именно ожирению, да? То есть не всегда даже бывает это как... Это может быть как при расстройстве пищевого поведения, но вот замечено, что у детей, имеющих избирательность, у них выше риск развития ожирения. Скорее всего, это может быть, точнее, это отчасти это связано с тем, что определенная еда, какой-то зафиксировался паттерн, что определенная еда вызывает определенные эмоции. То есть мозгу не хочется думать, не хочется вводить разнообразие, а разнообразие дает дополнительные эмоции положительные.
Тревожит, разнообразие тревожит.
Да, потому что это новые действия. А как же новые действия делать? Это же, ну, нет. А ты в тревоге, человек в тревоге, и его постоянные действия, ну, вот приобрести чаще всего это хлебобулочные изделия, десерты, и этим переесть. А почему, ну, и там заесть свои эмоции, как говорится. А почему именно эти продукты? Вот ни разу не было такого, у меня не встречалось, что ребенок идет и огурцами переедает. Ну, просто не остановить его.
У меня сестра младшая так делала в детстве. Она переедала огурцами.
Вот это случай.
Нашли, да, этот редкий случай.
Это были разовые акции.
Вот, то есть, а именно продукты, которые обществом немного дискредитируются и такие, ну, слушай, ну ты много-то не ешь уже.
Guilty pleasure такое,
да. И в голове сохраняется то, что мне это приносит удовольствие, запретный плод сладок, я больше его хочу. Еще один момент хотел бы касаемо проявлений. Очень часто многие могут услышать, как, к примеру, друзья могут услышать в компании, что есть риск, у кого, что у его друга может быть расстройство пищевого поведения. Такие фразы, к примеру, как «сегодня торт, завтра отработаю в зале». Или бывает такое, что с вечеринки внезапно после приема пищи человек куда-то уходит. Чаще всего он идет в туалетную комнату и как бы очищается. Это, ну, признак, да, булимического расстройства. А, вот, или очень часто бывает, что на приеме у врача, если у врача создается контакт с ребенком, ребенок признается в том, что он принимает определенные препараты, которые могут содействовать снижению веса. Не снижению веса, но вот ребенок думает, что снижению веса.
Ну да, где-то и, почитал, где-то услышал.
Да, и благо, хотя бы врач об этом знает и ребенку рассказывает, а родителю он бывает не говорит. Потому что чаще всего в семье у таких детей есть вечно худеющие родители, старшие сестры или мамы, которые переживают за вес ребенка.
Дополню, да, подсчет калорий тоже очень прям вот такой вот звоночек нехороший, когда ребенок говорит: вот это я съем, а вот это я есть не буду. Почему? Ну, потому что здесь калорий больше, а здесь как бы низкокалорий, да, вот это слово о том, что есть худеющие в окружении. Вот, идет количество уменьшения пищи. То есть, когда ребенок сначала ел нормально, а потом с каждым разом его порции становятся все меньше, меньше и меньше. Вот это тоже звоночек, триггер того, что у ребенка может быть расстройство пищевого поведения.
Я еще слышала, что не очень хорошо, если человек, неважно, там ребенок, подросток, взрослый, ест тайком что-то, особенно, ну, да, продукты, которые нельзя.
Это относится к тому, что мы хотя бы можем наблюдать в поведении, потому что калории может самостоятельно считать, может ходить очищаться, об этом тоже достаточно долго могут не догадываться родители. Но если ест в одиночестве, ну вот как раз уходит тайком, да, если резкие скачки веса, если отказывается, да, когда раньше кушал нормально, а сейчас резко меньше началось, то есть мы смотрим на видимое поведение, ну, как-то чуть бдительнее. Вот. Если заходят разговоры, какие-то про смысл жизни тоже, на всякий случай. Это может быть суицидальные какие-то намерения. Ну, вот.
То есть прислушиваться и прям аккуратнее.
Оно там рядышком может ходить.
Да, и такие дети, они, кстати, очень быстро утомляются и устают, поскольку они мало едят. Да,
обмороки, если
да,
есть.
Они, да, у них не хватает энергии для выполнения каких-то работ. И вот если вы знаете, что ваш ребенок энергичный, всегда жизнерадостный, такой подвижный, и вдруг он стал там, ой, я устал, у меня нет сил, я полежу, я отдохну. Вот это вот тоже стоит задуматься и не ругать ребенка, да, не устраивать ему допрос, а понаблюдать со стороны на его дальнейшее поведение, потому что если начать, скажем так, активно, да, выяснять, ребенок может еще больше в себе замкнуться, и тогда родители, как правило, узнают об этом, когда уже очень-очень поздно.
А давайте еще вот какой момент обсудим, может быть, не с точки зрения родителей, а с точки зрения подростка или человека, который в этой ситуации оказался. Почему мы вообще так активно себя ругаем за внешность? Почему вот мы смотрим в зеркало и думаем, у меня там здесь недостаточно или здесь слишком много? Вот как вообще с этим справляться? Как с собой примириться?
Ну, как с собой примириться, расскажет наш психолог. Я немножко расскажу про внешность, да, почему мы смотрим на себя и нам кажется, что, ой, моя фигура далека от идеала, да, потому что в нашем обществе очень сильно популяризируют моделей, да, 90-60-90, все они такие красивые, все они такие вот как с обложки, но дети не задумываются о том, какой ценой досталась человеку данная фигура, да, может быть, он тоже всю жизнь там сидел на диете, да, и там устраивал себе голодовки. Возможно, это генетически, да, и тогда человеку как бы повезло в большей степени. То есть вот эти вот все красивые фотографии с обложек там где-то в соцсетях, а потом многие дети не задумываются о фотошопе. Классный инструмент в сегодняшнем мире, когда можно себе где-то что-то там убрать, заретушировать, подмазать, и вот она, красивая картинка.
Знаете, насчет генетического, это я прям сразу вспомнила личную историю. Мне все детство говорили, что я похожа на бабушку по папе. А бабушка по папе, ну, далеко не 90-60-90. И мне все время было так обидно. Думаю, ну почему? Вот у меня мама похожа на свою маму, да, бабушку, все красотки. А я вот какая-то вот, ну вот не такая какая-то, не в ту вот я линию пошла. Может быть, тоже какие-то такие разговоры на нас немножко влияют, когда вот это вот все время обсуждение там в семье, в среде друзей, все такие, что вот надо выглядеть вот так, а вот так вот не надо.
Ну, конечно, здесь как бы кумиров себе возводят какому-то идеалу и просто забывают о себе как о личности, да, то есть как о человеке, то есть ты в любом случае прекрасна, да, ты индивидуальна, ты уникальна, ты красивая, ты умная, то есть нужно как бы смотреть на себя и заниматься собой и своим здоровьем, не надо стремиться быть похожей на кого-то, нужно оставаться всегда собой и заниматься, да, конечно, своим здоровьем, то есть здесь как бы мы не говорим, что не нужно следить за своим питанием, и за активностью, да, физической активностью, безусловно, это должно быть образом жизни, да, отдавать предпочтение более здоровым продуктам питания, то есть не любите активный спорт, там, спортзал, не обязательно идти в спортзал, сейчас вот весна, лето, можно ходить пешком больше, да, гулять, например, вечером, всей семьей, прекрасная традиция, покушали, пошли погуляли в парк, вот, пошли уток покормили, да, взяли велосипеды, поехали на
приходите в благосферу уток кормить, у нас живут на крыше, в мае падать начнут.
Вот. На велосипеде покатались, на роликах, то есть можно найти себе массу замечательных активностей физических, да, на улице, не обязательно идти в спортзал там и убиваться с этим железом.
Я здесь еще добавлю, что очень часто, когда обращаются подростки, они просят именно ко мне, как вот к эндокринологу, они просят, пожалуйста, либо волшебную таблетку, либо просят, распишите мне питание или диету. Mm-hmm. Любое расписывание диеты, любое ограничение прямо в пище, мы все равно приравниваем к диете, это такое, формируем диетическое мышление, когда это я не ем. И в этом случае очень часто подростки говорят, я хочу на диету, потому что я знаю, что она работает. Откуда они это знают? Это есть какие-то социальные факторы, это есть, опять же, семейный фактор, что мама сидела на какой-то невероятнейшей диете, и потом она взяла и 20 килограмм похудела, и теперь всем своим друзьям об этом рассказывает. Хотя у мамы был прекрасный просто дефицит калорий, который можно создать на любой диете, которая сегодня существует. И очень часто как раз-таки все хотят быстрого результата, и начитавшись социальных сетей, забыв о том, что социальные сети — это сегодня как журнал, который мы рассматриваем, и там интересно смотреть с точки зрения исследований только то, что вот красиво.
Красивые картинки, да.
Да, правду и неретушированное тело многим кажется, почему 90-60-90? Потому что принято, что там эта фигура, там на ней смотрится лучше одежда или что-то. Но на самом деле это совершенно не про здоровье, но и подростка в этот момент, 15 лет, его здоровье не сильно интересует, к сожалению.
Знаете, очень часто и взрослых тоже не сильно интересует, надо сказать. Не только подростковая беда, мы вообще в этом плане ленивые.
Вот здесь даже, когда с подростком начинаем работать, здесь самое главное вообще расставить цели. И вот там приходит чаще всего девочка и говорит: «Я хочу похудеть». Я говорю: ну, у тебя совершенно нормальная масса тела с точки зрения здоровья, но я хочу похудеть. И там не обязательно, что будет расстройство пищевого поведения, но там будут какие-то широкие бедра, которые не нравятся. Даже там скотчем их перематывает и ходит в школу. И это очень больно смотреть, и думаешь, как бы здесь помочь максимально. Но действительно здесь работа в долгую. И вот сначала первый этап всегда, что все диеты имеют эффект йо-йо, которые возвращают на круги своя и прибавляют еще по 5-10 килограмм.
Бумеранг такой, да, прилетает,
да,
обратно.
Да.
Я слышала, по-моему, от какого-то актера, довольно сейчас известного, который игры озвучивает, он тоже говорил о том, что вот это все картинки с обложки, это, ну, в общем, такая до известной степени фикция, потому что главное, чтобы твое тело правильно функционировало. То есть не чтобы оно там соответствовало чему-то, что ты увидел где-то там в Нельзяграме или где-то еще в какой-то социальной сети, а чтобы тебе было как бы комфортно, чтобы тебе
это
было...
Это круто,
да,
до такого, да, осознаться, понимаете?
Конечно.
Если мы говорим про подростков, им же очень важно, чтобы их принимали в своей социальной среде. Когда мы наконец-то от мамы, папы отсоединяемся, и у нас наши сверстники становятся интересными, да, а там мало ума обычно и много жестокости. И опять-таки, да, вот это вот транслирование каких-то идеалов, каких-то планок, да, до которых, ну, нужно добраться. Поэтому, ну, диетическое питание становится инструментом просто в этом смысле, да, там перематывание бедер там тоже инструмент. И вообще у нас мозг очень странно устроен, у нас как бы центр того, как мы себя ощущаем как сознание, как разум, да, и того, как мы себя ощущаем как тело, как организм, да, хотя это вообще-то все одно целое, оно в двух разных областях мозгу находится, поэтому нам всегда очень сложно помирить их. Нам кажется, что как бы я — это моя голова, а еще есть какое-то там тело, и оно не устраивает, да. У нас сейчас очень мало контакта со своим телом, да, у нас есть вот красивые картинки отретушированные, и редко кто, мне кажется, сейчас дома даже ходит, ну, там, в какой-то достаточно открытой одежде, чтобы где-то зеркала были, то есть тело-то свое надо видеть. Сейчас даже, кстати говоря, для тех, кто лечится от расстройства пищевого поведения, сделали вот с помощью вот этого шлема, да, виртуальной реальности, тебя сканируют со всех сторон вот эти вот камеры, и ты можешь как бы там обходить вокруг себя и смотреть себя, на себя с разных ракурсов, рассматривать. Да, кстати, от одной мысли жутко. А вообще это нужно очень, для того, чтобы знать, как вообще я выгляжу, какое мое тело. И если вот мы говорим про какую-то психологическую работу, да, она там будет направлена на то, чтобы мы как бы со своим телом вообще знакомились.
То есть научиться на себя смотреть.
Да, вообще хорошо можно съездить в Аргентину и посмотреть, как они там ходят. Потому что там нет вот стыда за свое тело. Слава богу. Потому что у нас, смотришь на женщин, они всю жизнь страдают, сидят на диете, и потом ты думаешь, ну, слушай, ну ты хотя бы на пенсию выйдешь, ты сможешь насладиться, ну, вообще жизнью.
А как они двигаются, да, в Аргентине.
Да. Вот там точно важнее, чтобы тело хорошо танцевало, а не то, сколько на нем там есть целлюлит или нет.
Это как я недавно тоже видела, что-то мне попадались какие-то коротенькие видео с каким-то очередным танцем, которые там все повторяют, ну, вот в ТикТоке или там в шортсах на Ютубе популярная тема, да, когда какая-нибудь танцулька вирусится очень активно. И я увидела молодого человека, ну, то есть он такой далеко не очень вот стройный, да, он такой в теле, но при этом он так пластично двигался, и меня это так поразило и порадовало, потому что вот, ну, человек просто кайфовал от того, что он делает, от того, как он там двигает руками, от того, как он вообще вот, ну, весь в этом. И мне показалось, что это какой-то тоже такой хороший пример просто дружбы со своим телом, каким бы оно ни было. Как в семье всем подружиться между собой на почве пищевых привычек? Как из-за этого не ссориться, не конфликтовать и никому не говорить: вот ты там чего-то делаешь неправильно, вот я не буду вот это делать. Вот как этого избежать?
Здесь чаще всего помогает третье лицо, независимое. Независимое мнение чаще всего, вот, например, если это мои подопечные, выступаю я. И бывает такое, что у нас даже семейные встречи бывают: папа, мама, я, счастливая семья. Mm-hmm. И даже было такое, что я приглашала братьев и сестер, которые участвуют, как бы тоже живут в семье и тоже mm-hmm. едят вместе. На самом деле, очень часто, когда один из членов семьи, почему-то это вот всегда именно папа, возможно, из-за того, что как-то он больше работает, он говорит, что меня это не касается, потому что как бы, ему вообще не до этого. И в итоге остается это проблема мамы и ребенок.
Ну, то есть один родитель устал на работе, да, он загружен, да. Ему и так тяжело, да, то есть а второй родитель в одиночестве.
Сегодня такой формат жизни, что действительно многие крутятся, как вот белки в колесе. И в этом случае очень важно хотя бы настроить тогда контакт с одним родителем, и как раз-таки третье лицо, вот специалист, помогает договориться, вывести их на общий такой разговор, что, ну вот если она не хочет есть вот это, предложите ей другое, или спросите, что она бы хотела, или он. У меня есть любимое упражнение, когда я говорю, что сегодня все идем в магазин, и ребенок берет свою маленькую тележку, если это ребенок младшего возраста, берет маленькую тележку и накладывает, прям дает ему картинку, все цвета там или радуги, или светофора, и пусть он накладывает и фрукты, и овощи по такому принципу. Это его уже такая небольшая ответственность, и он такой деловой, и ходит по магазину, выбирает. А если... И у меня было одно достижение, когда 11-летний мальчик всегда выбирал одни и те же десерты, но потом мама пишет, просто говорит, он выбрал манго, я не понимаю. Просто ему показали, что оно есть. Он mm-hmm. до этого mm-hmm. знать не знал. Вот он знал, что есть Барни, что есть, значит, еще что-то. А вот, ну, почему Барни? Потому что буквально сейчас с пациентом общалась, и там было Барни.
Ну, чтобы это не было, да.
И вот общие дела, еще напоминать родителю о том, что его вклад в питание ребенка — это как бы вклад в будущее. Если вы сегодня принимаете его таким, какой он есть, и не заставляете его снижать вес и худеть, потому что он какой-то не такой, или он больше всех в классе. Ваш ребенок – самый лучший ребенок для вас. Родители очень часто об этом забывают, и вот здесь, наверное, моя такая больная точка как врача. Родитель платит за прием, они приходят, он готов еще заплатить и работать, но он не слышит самое главное. Он ребенок не работает, он ест, почему он переедает, я не понимаю. Просто поддержите его. Вы самый главный человек, кто должен его сегодня поддержать. Вот вы самый главный. Против него может быть там, ну, его одноклассники, которые его булят, к сожалению, такое есть. Но вот вы тот человек, который сегодня, вот каким бы он ни был, получилось у него выработать привычку есть без телевизора, не получилось, все равно вы его любите и поддерживаете. Да, mm-hmm. напоминаете, да, ведете к специалисту, предлагаете работать. Но бывают родители, которые очень много сил этому отдают. И вот как раз при расстройстве пищевого поведения, благо родители обращают на это внимание, ведут к специалистам, но бывает им тоже очень-очень трудно.
Пока... А, да-да, Ир,
можно,
конечно.
Можно, да, я
конечно.
Еще дополню по поводу того, что папа занятой, да, работает. Как правило, еще одна сторона. Папа сидит, улыбается. Все сегодня на папу обращают внимание.
Бедные папы, как мы их забулили сегодня. Что ж такое?
Не забыли, просто это, знаете, вот... Да, опыт практически показывает, что да, папы действительно работают больше, они устают, но иногда бывает и такая картина, что родители говорят, ну вот у нас есть там определенная как бы ситуация с ребенком, и мы хотим наладить питание ребенка, поэтому для ребенка мы готовим, и начинают перечислять, что они готовят для ребенка. И тут вопрос, а вы, а что мы? А мы едим как бы... То есть они хотят, чтобы ребенок ел полезно, разнообразно, сбалансированно, но при этом они не, ну, как бы не подумали о том, что ребенок берет с них пример.
А мне же не надо худеть,
ну,
это
конечно,
тебе надо.
Да. То есть я ем то, что я хочу, да, и иногда это, ну... Далеко не то, что ест ребенок, да, например, ребенку положили гречку, брокколи и куриную грудку, а я пожарю себе картошечки, стейка и вот, и что-нибудь, ну, дай бог, какой-нибудь огурец, ну, мне же, как бы, достаточно этого. И то есть и у родителей это абсолютно нормальная ситуация, это практика, да, то mm-hmm. есть это практика реально, когда родители на полном серьезе рассказывают, что это нормально. Нет, это не нормально. Ребенок берет с вас пример. Вы не можете требовать от ребенка, чтобы он ел брокколи, при этом не, ну, как бы не показывая это собственным примером. Угу. Если мы говорим про здоровое отношение к еде у ребенка, мы говорим о том, что это ваш образ жизни, семейный, вы и это тоже едите, да? То есть это не работает, это не игра в одни ворота. Ребенок не будет так питаться, потому что у него наглядный пример совершенно другой.
Если можно, расскажу историю не про еду, но про поддержку между детьми и родителями. Так получилось, что я довольно долго преподавала английский язык на курсах, не в школе. И у меня там был мальчик, прекрасный совершенно мальчик, очень умненький, но он не верил в то, что он умненький. Он сразу пришел с установкой «я очень глупый», потому что эта установка в школе прям навязывалась всеми, от одноклассников даже до учительницы английского. Мы плакали на каждой контрольной, прям плакали. Вот, мы переживали ужасно, но что меня безумно порадовало и поразило, что там была очень классная, очень поддерживающая мама, для которой ее сын, что бы с ним ни случилось, все равно был самый клевый, самый умный, и все у него получится. И чтобы вы думали, спустя примерно месяц мы уже начали спокойно писать проверочные работы, без плача, без вот этого всего, потому что мама подходила после каждого занятия, спрашивала, что она может сделать, как она может поддержать, чего там, как. А потом еще где-то спустя месяцок мы начали получать, по крайней мере, на курсах нормально, стабильно хорошие оценки, и не нарадоваться было просто на этого мальчика. И все, он, как выяснилось, вполне себе может осознать, понять, у него все получается, просто главное вот это вот как бы не задавить. Вот такая
классная
вот история.
Здесь как в сказке «Репка». Очень хочется верить, что за такое такой мамой, которая смогла столько ресурсов вкладывать в ребенка, стоял хороший папа.
Ну, я тоже на это надеюсь, да, но в любом случае я просто с папой, к сожалению, не знакома была, вот, но маму я видела, и мама классная, вот, и мальчик тоже супер классный.
Есть еще одна сторона, да, поддерживать вот. Это здорово, но есть другая сторона, когда это называется гиперопека, когда родители настолько опекают ребенка и не дают ему автономии, что у ребенка нет собственного мнения, что он хочет съесть. Это тоже очень плохо. Нужно, тем более, если мы говорим про школьников и подростков, было бы неплохо, если бы родители интересовались мнением ребенка, а что бы ты хотел сегодня
съесть? А если ты в ответ получаешь, ну я не знаю, ну что-нибудь?
Что-нибудь можно... Здорово, если родители будут приглашать детей на кухню.
Шведская линия.
Шведская линия, наверное, да, это как бы у супер, как бы.
А если ты еще не приготовил? Ты же не можешь приготовить 10 тысяч блюд. Ты работаешь, ты как белка в колесе.
Здорово, если на выходных мама, например, с ребенком, и папа, если присоединится, здорово, да, но хотя бы мама с ребенком.
Бедные вот. Папы нет, все, мы сидим, я говорю, пап замучили.
Распланируют меню на неделю, да, например, завтраки, все разбегаются, как правило, завтраки, они крайне редко проходят совместно, потому что родители рано уезжают на работу, да, кто-то в школу, поэтому завтраки — это не совместный прием пищи. А вот обед, ужин, например, здорово, если вы заранее на выходных хотя бы придумаете, что вы съедите там в понедельник, вторник, среда и вот дальше по дням недели. Или если есть у вас кулинарная книга, здорово, если вы ее полистаете и скажете, о, вроде неплохое.
Все покупаем кулинарные книжки.
Нет, не обязательно кулинарные книжки. Любимые блюда там. Придумайте себе дни недели. Например, в понедельник любимый ужин папы, да? Во вторник любимый ужин мамы, среда любимый ужин ребенка, чтобы он тоже понимал, что он часть этой семьи, что он тоже имеет право голоса, что его слышат, его любимые блюда учитывают, вот, и ему не становится обидно, что мама постоянно готовит то, что она хочет, а он, например, да, вот как мы говорили про еду тайком, где-то потом это добирает совершенно в другом месте.
К сожалению, уже у нас мы вышли немножко за хронометраж, поэтому придется закончить разговор. Большое спасибо нашим дорогим гостям. Напоминаю, Алина Самарина, Ольга Радогуз, Ирина Петухова. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня были с нами.
Спасибо.
Давайте поаплодируем.
В случае необходимости... Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.